числа 5, Numbers chapter 5. Вот я хотел говорить насчет этого ревнования и тут жертва для ревнования. I want to talk about this trial of jealousy. У нас, наверное, впечатление, что раз есть закон, то ладно, это написано, и вот альтернатив нет, это все черно-белый. И правда, человеческое законодательство это похоже, да. We tend to think that the law is black and white, and law says this, so you must do that, and there is such punishment, and so forth. But the law of God is not like that. Это мы ошибаемся, если мы считаем, что закон Божий похожий. На первом взгляде, наверное, но это не так. Из разных вот уровней, разных вот толкований, интерпретаций возможно. Потому что цель, закон Божий, это не чтобы определить все черно-белым, это чтобы дать нам место для размышления. But the law of God is not like that. The law of Moses is full of the possibility of all sorts of different levels of interpretation and its different application. It's done to make everyone think about their behavior rather than just black and white obedience. Когда у мужчины была женщина, жена, которая, ну, переспал с кем-то, изменил, вот кому жена, что делать? So, if a man had a wife who committed adultery, what was he supposed to do? Написано в законе Моисея, что можно побыть ей камнями. Можно ей убить, и все. The law of Moses is written that if your wife commits adultery, you can kill her. Это тоже написано, сможешь разводиться с ней. It's also written that you can divorce her and not kill her. Но был еще вариант. There was another option. Это просто, она просто простить ей. There was another option. That's just to forgive her. Оси, например, у него... Была такая жена, которая столько раз ему изменила. Вот, но все равно он ей простил. Хосея, great example, his wife was terrible, was sleeping around with men, and yet he forgave her, didn't kill her, didn't divorce her. И был еще вариант. Здесь. And there's another option, and we just read it. И что можно делать так, и если она виновата, то она остается бесплодная. And here in Numbers 5 is another option. You can go through this procedure and she ends up not dead, not divorced, but barren. Это видимо, что Бог дал таких разных уровней, потому что Он как-то скоро всего хотел ободрить людей, просто простить. Но Он дал всякие эти уровни, всякие эти возможности, чтобы человек подумал бы и решил, в конце концов, простить. But God gave the man, in this case, all these different options so that he would think them through, and the structure of the law was to lead him to simply forgive her. В первом взгляде, тот главу, тот закон здесь кажется очень не то. Справедливости нет, потому что наш вопрос, конечно, а что для... Тот мужчина, если он так сделал, а что? Об этом ничего не написано. At first blush, reading this law, it seems terribly unfair to the woman because, well, what happens if the man does this? What if he's unfaithful? What happens if the woman has a spirit of jealousy? And there's nothing for her. Но это только на первом взгляде. That's only at first blush. Читая поверхности, reading superficially. Это очень умно, то, что здесь написано. It's very clever how this is written. Потому что написано, что в 23 стихе, напишет священник заклинание сие на святке и смоет их в горькую воду. All these curses are to be written down, and then they are to be blotted out by this bitter water. Какие заклятия? Which curses? О том, что если ты виноват, я могу с тобой разводиться, я могу тебе побыть камнями. The curses were, if you commit adultery, I can divorce you or I can kill you. А если муж решил использовать то законодательство, хоть она виновата, все это стирается. But if the husband chose to use this legislation here, Even if she's guilty, those curses are taken away. Так получается, что, скажем, она виновата. So let's imagine she's guilty. И муж использовал этот закон. And the man used this law. Закончилось будет так, что она бесплодная. Не могла родить для него детей. It would end up that she's barren and she can't have any more children for him. Но из-за того, что эти проклятия смылись в этом горькую воду, значит, бы он не мог дальше с ней ни разводиться, ни убить ей камнями. But it would follow that in the case that she's guilty, he can't divorce with her and he can't kill her because those curses have been blotted out. Ну ладно, если она не виновата, and if she was not guilty, но он сделал ей позор, he done her a disgrace. Представляем, что дальше и жить с таком женщиной при таком случае было бы, ну, это было бы очень неприятно, очень сложно для него. But just imagine that she's innocent. To live together the rest of your life would be very difficult after he's disgraced her publicly and she's innocent. Потому что написано, на всяком случае, ей должно в 18 стихе обнажить голову жены и так далее. То есть для женщин это было бы позор. Because he had to uncover her head in verse 18 in front of everybody, which would have been a disgrace for the woman. Как она дальше не будет ему любить? In the future she's not going to love him. И тем более в 31 стихе, последний стих, это значительно. And verse 31 is very significant at the right at the end of all this. И будет муж чист от греха, если она виновата. Then shall the man be guiltless of iniquity, if she is guilty. Получается, что если она не виновата, он не будет чист от греха. So if she was innocent, he remains guilty. И никакого определенного жертва для этого. And there's no sacrifice then prescribed for him in this case. Ему придется как-то носить его вина вечно. По крайней мере, за то, что осталось в своем брачной жизни. And so if he is wrong in this, and she is guiltless, he has to bear his iniquity for the rest of their lives. Итак, это он потерял очень многие, если она не виновата. И потерял бы очень многие, если она виновата. This is a lose-lose situation. If she's innocent, well, he has a lot to lose. He's ashamed. He is bearing his iniquity the rest of his life. If she's guilty, well, he ends up having to keep this woman who can't bear kids. Для им брак это не так, как у нас пока в Европе, где эти любился с кем-то и решаете жить вместе. Они так не поняли. И они женились бы, чтобы иметь детей. И если она бесплодная, то это трагедия. Это все. Зачем тогда мне надо ей покормить? Зачем мне надо покупать ей одежду, дать ей кушать, если она не будет для меня родить? Это вообще ужасно судьбе, если женщина бесплодная. In those days, they didn't have love marriage, didn't fall in love with a girl and get married. They got married to have kids, and if your wife couldn't have children, this was a tragedy, because, well, the guy's got to keep feeding her, giving her food, giving her clothes, and she can't bear him children. This is all a waste of time. It's a terrible tragedy. Итак, делать ей специально бесплодное, это не надо. Тебе не надо это делать, это не очень разумно. So to put her in a position where you've got to support a wife who is barren, this is not a good option. This is lose-lose, all the way round. Итак, на первый взгляд, это кажется как-то за мужчину и против женщину. Но фактически это нет. It's only at first glance then, at first blush, that this law appears to be anti-women and pro-man. It's not that at all. It's very clever. Потому что мы... В конце концов, тот закон требуется так, что решайте вопросы по-другому. И alternativ нету, чем ей простить. It's organized, this law, so that actually, if you're in this case, you better just forgive her and play on. Ну, это все-таки в 13 стихе, если не будет на нее свидетеля, и не будет улучшено. И, то есть, показательства нету. Now don't forget in verse 13, this whole case is if there is no witness against her, and she's not become pregnant. Мы думаем, наверное, что это, знаете, старые, ну, ветки завета, эти людей столько веков тому назад жили, причем нам сегодня. Maybe, you know, you can read this and think this was about these people back in the Iron Age, and what has this got to do with me today? Это очень как раз актуально. It's very, very relevant. Потому что мы все страдаем под тот вопросом, что кто согрешил или согрешила против меня. But we all suffer with this problem that I think someone has sinned against me. Мы все как-то... Это очень сложно для нас жить, зная, что он так сделал, или я уверен, что она так сделала. Подозрительно, что она так сделала. Подозрительно, что он так... Dark steel, the minyan. And people live their lives with these senses that I'm sure that she did that to me. I'm pretty suspicious that he did that. I know that she did that. I know that he did this to me. Но мы все живем при таком ситуации. We all live in this situation. А что делать с этим? And what to do with it? Опять, Бог дал нам разных вариантов. And again, God gives us different options. Можно, это вполне возможно. Если вот такой дух ревности зашел на тебе, хорошо, ты сможешь вот так сделать. If the spirit of jealousy came upon him, he could do all this. Это вот определенный закон написано, что если дух ревности пришел, ну так и делай. Но, думая, размышляя об этом, лучше нет. So, if they in hot blood, if he wanted to do something about his feelings, the weight of the law, the letter of the law in this chapter was behind him. Here's what you do. But thinking about it is better not to. Потому что если она виновата, то она остается безгодная, и тебе придется жить с ней и платить за нее и так далее. И она не будет родить для тебя. Это все труба. Для тебя, как муж. А если она не виновата, то это стыдно к тебе, и ты будешь, ну, держать твой, ну, носить твои греховности до конца жизни. И тем более отношения с ней, это было бы ужасно. Каждый Божий день. Ого, ты сделал так. Ну, женщина будет так сказать. Мыслить или и так показать, что я знаю, такой ты плохой. Как ты, ну, думал, что я-то такая плохая, как ты сделал мне стыд, и ты не прав. Это ужасно, жить с таком женщиной, но при таком ситуации, конечно, ты Божий день. So it's just lose-lose in this whole thing. If she's guilty, well, okay, so she's going to end up barren, and you've got to look after her. You can't divorce her, you can't kill her. You've got to look after her, live with her the rest of your life, hating each other's guts. If she's innocent, well, in a female way, the woman is going to hold this against the guy the rest of his days, that you disgraced me, you put me to shame, because you just thought up a lie that was then proven to be lies, and you are carrying your sin to the end of your life. It wouldn't be much fun to live with a woman like that every day of your life, of your married life. Итак, лучше всего, когда дух ревности пришел на человеку, на мужчину, не делать согласно тот закон. Гораздо лучше. Лучше ей простить. И держаться, чтобы при горячем крови ты не будешь вот так делать. Хотя можно. Но Бог сказал, здесь определил, что вполне возможно. По закону это можно. Но ничего нет. And so, the whole idea is that when hot blood comes upon you, as it comes upon all of us, alright, you can do it, because it's all written down here in the law how you can do it. It's better not to, because it's all going to end up really, really lose-lose, whichever way it works out. It's far better not to use this law and to forgive. И тоже еще намек внутри всякое это законодательство, что Бог это не хотел, чтобы люди использовали тот закон. There are also hints throughout this law that God didn't really want them to be using it. 15 стихе, verse 15. Надо предлагать ячменные муки, но не возливает на нее елея и не кладить ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. They were not to add oil nor frankincense to it. Почему? Они иногда добавили елея и ливана на жертву. Why did they sometimes add oil and frankincense to a sacrifice? Почему? Потому что это сделал тот жертва благоугодна на очах Господня. Because we're told the oil and the frankincense made the offering pleasing as of a sweet-smelling savor to the Lord. Потому что тот ливан сделал бы приятно воздух и тоже пламя этого жертва было бы как-то приятно. It would have made a nice smell, and the color of the flame of the sacrifice would have been pleasant as well. Бог имел в виду, не добавляйте елея, не кладите ливана, потому что такое жертва для меня не благоугодно, неприятно для меня. So God is saying, don't add your oil and don't add your frankincense, because such an offering is not very nice for me, it's not pleasing to me. И причина здесь, в первом взгляде, очень странно. And the reason given in the first blush is rather strange. Не возливайте на нее елея, не кладите ливана, потому что это приношение ревнования. Don't add these things because it is a sacrifice of jealousy. Почему не нужен этих ливан и так далее добавлять, потому что это приношение ревнования. То есть, это ревность. И это я не хочу, это неприятно для меня. So God is saying, don't add these things because it's a sacrifice of jealousy. And it's not nice for me. Тоже. Суть этого, это чтобы напоминать о беззаконии. And the reason for it, the sacrifice at the end of verse 15 is to bring iniquity to remembrance. Столько раз в Ветхом Завете на еврейском языке мы читаем эти же еврейские слов, написано напоминающие о беззаконии. Many times in the Old Testament you read those Hebrew words of bringing sin to remembrance. Это всегда, когда люди молились Богу, Израил молились Богу и сказали Богу, не напоминайте о нашей беззаконии. And it's every time when Israel or someone prays to God and says, do not bring our sin to remembrance. То есть, мы умоляем Богу, чтобы Он так не сделал с нами. In other words, we're praying to God, ask Him that He won't do that to us. 1 Коринфянам, 13 глава, 5 стихе, Павел сказал насчет любви, что любовь не напоминается о зла. In 1 Corinthians 13, verse 5, Paul says that love does not keep a record, does not bring to memory sin, failure. Если мы живем в любви, то мы не будем тогда постоянно напоминать о беззаконии, о греха другого человека. If you live the life of love, according to 1 Corinthians 13, you do not bring sin of others to remembrance. Итак, похоже, допустим, кто согрешил против нами, у нас выбор. Я могу просто так ему простить. Или я могу сказать, да нет, если он покается, тогда я буду ему простить. Вполне. Можете так жить. Так жить. Очень сложно, очень неприятно. И ты сам будешь страдать, если ты будешь как-то требовать от человека постоянно. Если ты будешь на тапете, на полу покаяться перед мной, тогда я буду дать тебе прощение. Можно так жить? Но это ужасно сложно так жить. И ты сам страдаешь из-за этого. It's like if someone sins against you. Well, you can forgive them, just like that. Or you can say, I'll forgive you if you repent. Get on the floor and repent, and then I shall forgive you. And you can quote the Bible to support you. But if you take that view, that I will only forgive you if you repent, you're making life unbearable for yourself. Well, there you can argue that that's what the Bible says. Итак, просто-напросто лучше просто так простить человеку. Когда у нас есть тот дух ревности, у нас все есть тот горячий кровь, что кто не то сделал, или подозрительность, что кто не то сделал. Ладно, я буду открывать цели дела против тот человека. Если ты прав или нет, все равно, это получается труба для тебя. And so we all get taken with the spirit of anger and jealousy, either over real sin against us or over perceived and suspected sin against us. Straight away you're going to do something about that. Apart from forgiving them, it's lose-lose for you. This is brilliant. That's written here. И тот вода, тот воду, который они использовали, and this water that they used. Это телом из воды, it was made from water, в 17 стихе, и возьмет священник земли, или прах, с полу скинья, и положить его в воду. The priest was to take the dust from the floor of the tabernacle and put it in the water. Итак, тот вода, это была вода плюс прах. So this was water plus dust. Кто, или что, значит вода плюс прах. And who or what is water plus dust? Я, ты, каждый из нас. Смотри, в следующий раз принимаешь душ. Вот. Кто я, кто ты? Вода и прах, и все. Next time you're in the shower, have a think about that. Who am I? What am I? I'm just a load of water and dust. That's all you are. Water and dust. Nothing more. Вода плюс прах. Это говорится, конечно, о человечестве. Человек. Water and dust, it talks about humanity, a person, just being human. И основание для... Это не вопрос о прощении. It's not a question of forgiveness. Это вопрос о как-то исцелить, снять наследство греха. Снять от суд. Тот наказание, который должен быть для греха. So what you're reading about here is not so much a question of forgiveness, it's a question of taking away the consequence and the judgment for sin. Не важно, если кто фактически сделал, совершил тот грех или нет, все равно придется так вспоминать, что тот человек лишь прах. So, when somebody sins against you, or you think, you suspect a case of sin against you, this is not all about forgiveness, it's talking about forgetting and scribbling the consequence, the judgment for the sin that they have done against you. Just remember that they are dust, that they're human. И мы, конечно, и тоже прах и воды, and we ourselves are water and dust, no more. Итак, это никакого проливания крови нету здесь, в этом законодательстве. Потому что это было ячменные муки, которые они предлагали как жертву. It's not a case of forgiveness, and there was no shedding of blood in all this ritual, because it was an ephah of barley meal that was to be offered. Вопрос о том, что не важно, что ты согрешил против мною, ну ладно, дальше не буду, потому что ты лишь прах и воды, так как и я. So it works out that it is the dust and water that leads to the clearing of the guilty and actually the blotting out of the judgment against the truly guilty. И это значит, что Бог вспоминает, и тоже в Библии написано, что Он вспоминает, что мы лишь прах. It's written in the Bible that God remembers that we are but dust. И как-то надо об этом вспоминать в нашем отношении к структуре. You need to remember this in your dealings with each other. Что он, ты, они, лишь прах и воды. That he, you, them over there, that they're just dust and water. They're just human. И тем более, Бог не хочет, чтобы мы будем тогда напоминать о беззаконии, о грехах друг другу. Если получается, что я думаю, что ты согрешил против меня или подозрительно так, он не хочет, чтобы ты будешь постоянно об этом думать. So, don't bring iniquity to remembrance. Don't remember other sins. Don't keep a record of wrong. But move on. И постоянно людей страдают с этими вопросами. And people suffer terribly with these issues. Кто, наверное, весь жизнь вспоминает какие-то слова, которые кто сказал, какое-то действие, какое-то измен, какое-то, ну, какой-то грех, неприятности, которые кто сделал против меня. Это так запись внутри, это так компашка внутри наших мозгов, которые постоянно играется. Он так сказал, они так сделали. Now, the problem is that some people and all of us are tempted to remember what he said, what she said, what they did, how he looked at me, what they did to me. And it's like you've got a disc playing in your head all the time, reminding you of all these things, and people keep on playing the tape. They keep on playing all these memories over and over. Здесь написано, что надо ходить дальше. Вот. Надо простить, даже если это на самом деле грех или просто подозрительно. А что тебе делать? Чем простить? And so what this wonderful Lord is teaching is, look, even if it's real what they did, or exaggerated in your mind, or you misunderstood or misperceived, or maybe it's real, they really did this, or they did not do that, whatever, that's not the issue. Forgive and move on. И это фактически то, что Бог сделал с нами. And this actually is what God has done with us. И тоже то, что Он сделал с Израилем. And also what he did with Israel. Потому что столько раз Бог сказал пророкам, что у меня такой ревность для вас. So many times God says in the prophets that I am jealous over you. Израил, конечно, блуд сделал и страшно. And Israel, of course, in that sense committed adultery so many times. А Бог все равно дальше с ними действовал. And God all the same continued with them. На основании того, что он просто им простил. Если только мы сможем это держать, то понятие прощения, наши жизни гораздо лучше будут, наши жизни гораздо легче будут, чем носить постоянно тот груз о том, что я не могу простить. And you know, if we're not going to agree with the teaching by implication of this chapter, what are you going to do? You're going to carry the weight of unforgiveness, of your bitterness, of your continually playing the tape of other people's failures all the time. И мы здесь вспоминаем Иисуса, и мы возьмем хлеб и сок на память его жертвоприношения. And we're here taking the symbols of the body and blood of the Lord Jesus. И Павел, по-моему, когда он писал 1 Коринфянам 11 главу, что человек надо сам себе испытывать, и надо остерегаться, чтобы мы не пьем к нашему осуждению, он точно имел в виду тот закон. Now there is a very pertinent allusion to this whole thing here about drinking the water that causes the curse in the chapter about the breaking of bread in 1 Corinthians chapter 11. В этом главе написано и тоже о том, что у женщины обнаженную голову, это стыдно. Interestingly enough, in verse 18 of chapter 5 of Numbers, uncovering the woman's head to shame her, the only time you read about that is in 1 Corinthians 11, about a woman having an uncovered head to her shame. И тоже в 1 Коринфянам 11 главу и тоже написано, что остерегайтесь, чтобы ты сам себе будешь испытывать, чтобы ты не будешь пить к твоему осуждению. And then the same chapter says, examine yourself so that you do not drink to your condemnation. Здесь числа 5 всего речь о том, что надо как-то испытать другого человека, если она виновата или нет. И Павел очень умный это поворачивал о том, что надо сам себе испытывать. And so Paul very cleverly, in the allusion he's making to Numbers 5, twists it all around and says, it's not a case of examining this woman, whether she's guilty or not. Examine yourself, that you do not drink to your condemnation, to your curse. И так слава Богу за преломление хлеба. So thank God for the breaking of bread. В одном плане преломление хлеба – это праздник, как Пасха. One sense of breaking of bread is a joyful celebration of our salvation, just like the Passover. На другом плане, поскольку мы это размышляем о том, что Бог на самом деле мне простил, то это и тоже имеется другой, скажем, аспект, очень серьезный. But insofar as you reflect on the wonder of the fact that I have been saved and I have been forgiven, it takes on also, at the same time, a more sort of sober and serious aspect. Человек как-то естественно будет сам себе испытывать. A person quite naturally will examine themselves. И будем размышлять о том, что когда мы это возьмем, что я не хочу это пить к моему осуждению. When you hold the cup in your hand, you think, I do not want to drink to my condemnation. И все таки значит, что просто надо признаться перед Богом, что да, конечно, Господи, я не то. И все. И тогда та чаша Господня получается чаша наше благословение и не осуждение. So, take the cup. Paul says we are to drink the cup of blessing. It's not a cup of cursing for us, no matter how much you've sinned. It's a cup of blessing. У кого есть кое-что еще добавить? Макс.
Мир Божий. Относительно данной темы, когда она приходит, все вопросы, которые приходят в жизнь человека, это повод для размышления, это повод для совершенства. Если человек разъедает себя осуждением, он становится судьей. Если он становится судьей, он вносит суд в свою жизнь на каждом шагу. Был случай в Новом Завете, когда женщину, взятую при Деянии, привели перед Иисусом и сказали: «Моисея, в законе написано, таких побивать камнями. Что скажешь, учитель?» Говорит: «Правильно сказано. Кто из вас первый без греха, брось в нее камень». И писал пальцем на песке, и разошлись все, и остался Иисус, и осталась женщина. И спросил женщину: где твои обвинители? Говорит: нет никого. Никто не осудил тебя, никто, Господи. И я не сужу тебя. Иди и не греши. Господь, сотворивший, попробуйте только одну взять тему. Для того, чтобы что-то судить, городить, убивать или уничтожать, попробуйте что-то создать, как создал Господь. Из ничего. Из ничего он создал человека. Вдохнул в него лице жизни. Научил его двигаться. Дал ему закон. Закон, который дан в Библии. Это стержень, от которого отталкиваются все технологические программы. Живет в Африке семья львов. У них свой закон. Рождается львенок, подрастает, убивает отца, поедает его потомство и становится вождем клана. У человека другой закон. У каждой твари, живущей на земле, сотворенной Господом, свой закон. И все равновесие приходит от Бога Всевышнего. Даже не ошибиться в этих технологиях. Есть ключ, который дан в Новом Завете. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит на пути грешных, не находится среди развратителей. Но в законе Господа, воля Его, и о законе Он думает день и ночь. И будет Он как древо посаженное при потоках вод. И все, что не делает, Он успеет. Дело в том, что когда становишься на Божью точку зрения, начинаешь размышлять о Его законе, открываются очень многие ворота. открывается в этом мире. У нас множество людей на работе. Они отдыхают в Таиланде, они отдыхают в Шарм-эль-Шейхе. Я им говорю, с чем они туда едут, что они чувствуют. Они приезжают, я говорю, какие люди их окружают. В чем смысл жизни? И удивляются, откуда ты знаешь. Говорю, мой экран не застилаем на 3500 лет вглубь земли. Нет того места, которое бы хотел знать и не знал. И последнее, самое интересное, я решил заглянуть в себя самого. Заглянуть внутрь. И пришли все ответы на все вопросы, которые я себе задавал с детских лет. И я понял весь путь, который я прошел. Это великое благо для меня. Великое благо, потому что все, что я прошел, оно было предназначено для моего подъема, осмысления, для моего духовного роста, для моего понятия окружающего мира и умения двигаться и дышать. Благословение. Спасибо.
Pretty profound commentary there, talking about the woman taken in adultery in John 5, that this is also an allusion to this, that she could have been stoned, but she wasn't. The point of it all was self-examination and self-condemnation as the basis of freedom. And the brother was explaining his own life story, and had guys at work all going off on holiday to Sharm el-Sheikh and saving the money to go on holidays, and he didn't see the point in that anymore, and it's just the wonder of the fact that we've been forgiven and accepted by God, and he sees his whole life was planned out, mapped out to all these experiences to bring us to this wonderful point that I am pronounced acceptable before God, but I've been a sinner.
То, что мы сегодня еще прочитали, числа 5 глава, тут еще кроется, именно мы видим отношения, семейные отношения. Третьих лиц это не касается. Вы смотрите, обратите внимание, вот мне говорят, нам подходит, и говорят, ата, блудница. В наши последние времена те же самые сериалы, те же самые фильмы, видно, что постоянно мы видим блуд, постоянно, даже на работах мы знаем все вот эти служебные так называемые отношения среди коллег. Вот именно об этом как раз и говорилось, как будет во времена Ноя было, так и будет в последнее время. Действительно, вот этот блуд, о котором предупреждалось вот в числах 5 глава, но в этой главе касается отношения между мужем и женой. Они, их это касается, священник является как бы посредником. Но что же нам делать? Павел в 1 Коринфянам, в 7 главе, говорил, что вы, с 1 стиха, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Вот. Третье лицо, которое со стороны, не лезь в чужую семью. Если ты захотел, женись. Это касается как бы именно, а почему бы мне нельзя? Да тебе нельзя, потому что по Писанию. Теперь, что учит нас, это именно четвертое, это именно числа 5 глава. Это и нас касается. Потому что я отметил в 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих, говорится, «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть не тело, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы так же самое являетесь все невестой Иисуса Христа. Вы являетесь уже, можно сказать, как заочно женой». Если вы уходите в сторону, вот как горечь, которую жена пила, это вот эта горечь, это вот эти проклятия, о которых мы недавно вот в Левите говорили. Эти вот эти все весь блуд, вот эта вся нечистота, которую мы оскверняем свои тела. Поэтому то же самое, у Бога есть возможность нас просить за наши поступки. А потом мы задаем вопрос, а почему нам Бог не отвечает, почему нам Бог не дает? У меня вопрос каждому, а что ты сделал? А что ты совершил? Вот если вот эти все поступки, которые вот эти, это любой шаг в сторону, это действительно, это блуд, мы недавно я говорил, это то же самое, это сравнивается с проституцией. Алкоголизм это та же самая проституция. Воровство это та же самая проституция. Вы изменяете Отцу Небесному. Вы не поступаете по Писанию. Поэтому, чтобы изменить, чтобы поменять отношения между мужем и женой, надо прийти к согласию. Спасибо.
Так давайте тогда почитаем 1 Коринфянам 11. So let's just read 1 Corinthians 11. 23 по 29, from 23 through 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И вас благодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господню. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе, Отче, как грешников, но как и тоже святых, тех, которые уповали на Тебе, на Твою милость и благодать. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам настоящее прощение и очищение, чтобы мы сможем стоять перед Тобою не в стыде, не наг, а одетый в праведность нашего Господа Иисуса. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты предвидел наши беда, наши слабости, наши греховности и придумал такой путь для нас. Отче, так как Ты дал нам столько милости и прощения, Отче, дай нам укрепление, чтобы мы сможем в своем очереди отражать то прощение другими. То есть простить посильнее, поглубже. Во имя и ради нашего Господа Иисуса. Аминь.